Друзья, сегодня мы будем говорить о Библии, об этой книге книг, о самой важной книге в мире. И смею вас уверить, что и самой важной и для каждого из вас. Все общение будет проходить по содержанию одной главы из Библии. Вы назовете сейчас эту главу. Кто знает, а я думаю, что многие знают, какая самая длинная, самая большая по объему глава в Библии? 118-й псалом. Абсолютно верный ответ. Молодцы. Вот по этой главе, по 118-му псалму, братья будут говорить проповеди, наставления, примеры к этому. И чтобы ввести вас в курс дела, чтобы вы уже хорошо ориентировались, то я вам расскажу о некоторых тайнах и загадках этого псалма, которые до недавнего времени мне были неизвестны. А когда я стал поближе знакомиться, так сказать, копать, то я обнаружил очень интересные вещи, которые с ним связаны. Кто знает, сколько в нем стихов в этом псалме? 176. Молодцы. Вы хорошо отвечаете на вопросы. Читая толкование одного знаменитого комментатора прошлых времен, он пишет так, что этот псалом, он похож не на золотую цепь, а похож на ларец, полный золотых колец, ну, драгоценностей. Еще один человек о нем сказал так, что, читая этот псалом вдумчиво, любой читатель ощутит либо тепло, либо стыд. Содержание этого псалма, вот мы сейчас маленький урок арифметики сделаем. 176 разделить на 22. Сколько будет? Кто первый? 176 разделить на 22. 8. Правильно. Молодцы. 176 понятно, а 22 это потому, что в еврейском алфавите, а был же он написан в оригинальном тексте по-еврейски, 22 буквы алфавита. И на каждую букву алфавита приходится 8 стихов. 8 умножить на 22, мы обратно считаем, получаем 176. Этот порядок очень точный на протяжении всего псалма без исключений. То есть, смотрите, с 1 стиха по 8 все стихи начинаются на первую букву алфавита еврейского. Вот сейчас я трудный вопрос задам. Первая буква еврейского алфавита, кто-нибудь знает, как она звучит? Ну, почти правильно ответили, да. Только чуть-чуть она, ну, по-ихнему. Алеф. Алеф. Вторая – бет. Третья – гимель. Ну и так далее. Так вот, первые 8 стихов 20, из 118-го псалма начинаются каждый стих с этой буквы. С этой буквы алеф. Вторые 8 стихов с 9 по 16 начинаются с буквы бет. Третьи 8 стихов, каждый начинается с буквы 3 еврейского алфавита гимель. И так до самого конца. Между прочим, даже и до нынешних времен многие мальчики, особенно вот кто верующие израильтяне, вот в Израиле или не обязательно кто живет, они к 13-летию своему, то есть к вашему возрасту, вот этот псалом весь знают наизусть. Ну и кроме него другие тексты Священного Писания, и 118-й весь до конца знают наизусть, от начала до конца. И вот этот порядок его написания по-еврейски, он позволяет, как вы думаете, легче заучить, если так? Намного легче, правда? Первые восемь, если бы это по-нашему, по-русски было, первые восемь стихов с буквы А, вторые восемь стихов с буквы Б и так далее. Легче было бы учить или нет? Легче. Его так и называют, «золотая азбука» или «великий алфавит». Еще интересная особенность этого псалма, знаете какая? В нем содержится название Слова Божьего. 8 различных слов, то есть синонимов, которые обозначают одно и то же. Например, закон, откровение, повеление, уставы, заповеди, суды и слово. Так вот, эти синонимы Слова Божьего, они содержатся в каждом стихе, кроме четырех. Представляете, 176 стихов, и в каждом стихе говорится о Слове Божьем. Как к нему относится тот, кто его писал, этот псалом, или что он хочет, или он хвалит Слово Божие. Ребята, я уверен, что в этом псалме сокрыт большой клад для каждого из вас. В давешние времена, когда еще были пираты, ну, и плавали на деревянных кораблях, особенно вот в Карибском бассейне, это где Центральная Америка, то они, грабя вот проплывающие суда, накапливая сокровища, они потом все их запечатывали в сундуки, все эти монеты, драгоценности, и прятали где-нибудь на каких-нибудь укромных островах, где никто не живет, чтобы там хранилось до времени, а потом они приплывут и заберут. Так вот, чтобы клад зарыть, это ж не на любом месте. Во-первых, надо, чтобы никто не нашел, так? А во-вторых, надо зарыть в таком месте, чтобы потом найти. А то приплывешь снова искать свой клад, а не можешь найти. То ли под этим деревом зарыл, то ли под тем. А того дерева уже нет. Ураган унес или еще что-то случилось. И все, и клад потерял. Так вот, чтобы клад потом найти, эти люди зарывали под... И такие знаки старались в этом районе иметь, которые помогли бы им потом найти. Какие-то памятные знаки, какие-то указатели, которые ясно и точно укажут, где же наш клад. Так вот, Бог то же самое сделал. Он поставил знаки, вот 176, 8, 22, да, каждый стих в определенном порядке, и в каждом стихе о Слове Божьем. Это такие очень ясные, четкие знаки, которые, если мы видим, то мы понимаем, что здесь зарыт клад. Осталось только вырыть. Осталось вырыть. И если вы сумеете это сделать, то вы станете богатыми людьми, если вы этот клад сумеете раскопать. Еще вам кое-что об этом псалме расскажу интересного. Вот в процессе том, как я искал... Я вам сейчас покажу даже некоторые буквы, вот в оригинальном таком изображении. Вот эта буква еврейского алфавита, она, по-моему, пятая или шестая по счету, это буква «Хей». Вот произносится «Хей». По-русски она обозначает, знаете что, по-русски это как на кого-то или на что-то направить указательный палец и сказать «вот», «вот этот» или «вот это». Это значение этой буквы «Хей». Например, если я вот палец, хотя это бывает неприлично делать, но в данном случае как пример, вот направлю на девочку, вот эта девочка, вот это понятие буквы «Хей». Или там вот этот мальчик, именно вот этот мальчик, не вообще просто мальчик, а вот этот мальчик. Или на стол, вот этот стол. Если эта буква стоит перед словом «стол», значит, имеется в виду именно вот этот стол, а не какой-то другой. Интересно, вы помните, как в Библии описано, что однажды Бог переименовал одного человека по имени Авраам? Авраам. После этого его стали как звать? Авраам. Всего одна буква поменялась, да? Ну, добавилась. Ну, по-русски добавилась вот такая буква, как у нас – А в еврейском языке добавилась именно эта буква «хей». То есть Бог, Он, знаете, что вот этим, добавкой этой буквы сделал? Как будто перст Божий был направлен на этого человека, и Бог сказал, именно вот этот человек, не вообще все люди, а вот этот человек. И мы понимаем, что Авраам – это совершенно особенный человек, правда? И Бог на него показывает и хочет, ну, чтобы мы тоже обратили внимание. Авраам. Так вот, эта буква, она содержится с 33 стиха по 40 включительно. 8 стихов, с 33 по 40. Я бы даже, ну, попросил, если бы кто-то мне помог прочитать эти 8 стихов. Кто-нибудь прочитает? Выйдет сюда, прочитает? Нет? Кто хотел бы выйти и прочитать вот эти... Показать, да? У кого Библия есть? А кто желает? Желает кто-нибудь прочитать? Если бы кто-то желающий был, это было бы интересней. Но если нет... Кто ты? Пусть выйдет, если... Не, если не хочет, не надо, ладно. Ребята, вот эти 8 текстов, они содержат, знаете что? Там определенная тема о желаниях псалмопевца. Вот этот псалмопевец, он говорит, укажи мне, Господи, путь уставов твоих. Вразуми меня, поставь меня на стезю, преклони сердце мое к откровениям твоим, и вот так далее. То есть 8 определенных желаний. И Бог, начиная эти тексты с этой буквы, Он как бы показывает нам, направляет наше внимание и хочет показать, ребята, вот какие желания должны быть в вашем сердце. Если они у вас будут, то я вас буду держать на особом счету и сильно вас благословлю. Пример этому я приведу Даниил, книга пророка Даниила. Вы помните, там есть такое словосочетание, когда ангел к нему обращается и говорит «муж желаний». Помните? Если чуть-чуть точнее, то там переводится вот это слово «желаний», не «желаний», а «желанный». То есть для Бога он очень дорог, этот человек. Бог его считает на особом счету, держит отдельно и очень им дорожит. Вот эти люди, это, а вот этот Даниил, да я для него все сделаю. Вот такое на сердце у Бога. Вы хотите, чтобы Бог за вас так стоял горой? Хотите? Это зависит, какие желания будут в вашем сердце. Бывает, люди хотят, мне бы побольше денег, или мне бы хорошую машину, или мне бы хороший телефон, и на этом все. Такие люди похожи больше на животных, и если они не переменят свой настрой, то они оказываются в стороне и пропадают пропадом. А если желания будут такие, вот как в этих 8 стихах, то для Бога это очень дорого, и Он таких людей особо благословляет, и много, и сильно. Это буква «Хей». Еще одну букву вам покажу. Вот эта буква, это буква «Мем». «Мем». Ну, как по-русски «Мэ», да, «М». Она происходит, от нее происходит еврейское слово «Маим», то есть «вода». А еще есть слово, тоже с этой буквы начинается, которое обозначает пятно. То есть вот эти 8 стихов, которые начинаются с этой буквы, они, их название этого раздела – это как поток очистительной воды. Еще, между прочим, вот эта буква, она обозначает сосуд для ритуального омовения. Вот у израильтян есть сосуды в специальных местах, где совершается ритуальное омовение, они содержат полтонны воды, и вот эта буква обозначает этот сосуд. Если одну эту букву назвать, то у израильтянина в голове, у религиозного, сразу появится вот этот образ сосуда с водой. И это указывает на то, что Слово Божие – это вода, которая нас очищает. Нас очищает. Еще хочу вас спросить, ребята, вы знаете, какой порядок цветов в радуге? А как вы его запомнили? Просто выучили по цветам? А как? А? Вот бывает, если просто учить, красный, оранжевый. Да, скажи, как? 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 Правильно, правильно. Каждый охотник желает знать, где спрятался фазан. Ну или сидит. Можно сидит, спрятался, одна и та же буква. И легко воспроизвести в любой момент, не запоминая порядок. А если просто цвета запоминать, можно запутаться, да? Какой там идет, оранжевый или синий, или фиолетовый. А по такой вот можно запомнить легко. То есть и Бог, чтобы кое-что нам было легче запомнить, вот 118-й псалом, но, к сожалению, по-русски такого порядка мы увидеть не можем. Но то, что я вам сейчас рассказал, вам подсказывает, что здесь, в этом псалме, кое-что содержится важное. И надо отыскать, найти, и от этого, как я выше сказал, вы разбогатеете, станете более богатыми в истинном смысле этого слова. Сейчас мы ехали пока на общение на это, то мы слушали одну книгу, ну, аудио, читали, рассказывали. Эту книгу я в свое время, будучи неверующим мальчиком, прочитал, когда мне было 9 лет. Делать было нечего, скучно, каникулы, и мы переехали на новое место, где у меня не было ни одного друга. И я сидел дома, ел хлеб с вареньем, с яблочным, и читал эту книгу. Прочитал. А сейчас вот я ее переслушивал. И я вам расскажу о впечатлении, которое она на меня произвела. Я удивился, сколько там в этой книге, ну, такого мусора, условно говоря. Или, вернее, сколько мусора в головах у этих персонажей, которые, ну, что-то делают, куда-то идут, сюжет определенный. Различные поверья. Верят во всякие приметы, во всякие, ну, такое, что затрудняет их жизнь, наполняет их жизнь страхами и всякими ненужными трудностями. И из этих трудностей порой выйти очень трудно. Всяких книг, будучи неверующим человеком, я прочитал очень много. Но лучше они меня не сделали. Я узнал много, больше стал знать. Но чтобы стать лучше, чтобы было в жизни больше добра, больше чего-то хорошего, этого не стало. От одной только книги вот начало в моей жизни меняться к лучшему только от Библии. Мне было 25 лет, когда в очень трудных обстоятельствах я решил помолиться, хотя в Бога я не верил. Нас воспитывали так, что Бога нет, и я думал, что Его нет. И так жил, и думал, что сам себе хозяин. И вот к 25 годам моя жизнь стала такой трудной из-за всяких грехов, которые я делал. И даже такое, что семья моя стала разваливаться, и на работе меня уже чуть было не выгоняли, и друзья со мной уже не хотели, ну, знаться, и дружба тоже нарушалась. Все шло, ну, к полному такому кризису, к развалу. И мне даже стало страшно, что вообще я даже скоро умру, и смерть моя будет очень плохой. А у меня мама на тот момент уже была верующая, и она мне иногда вот так напоминала, а я отмахивался, что тебе надо к Богу, сынок, ты без Бога не справишься. И однажды я решил, попробую, попрошу, может, что-то это поможет. Я зашел в комнату, закрыл дверь, встал на колени, закрыл глаза и сказал примерно следующее. «Бог, если ты есть, пожалуйста, помоги мне, избавь меня от пьянства». Тогда это сильнее всего мне, ну, причиняло больше всего беды. И встал, и ничего вроде не случилось. А потом прошло 2 или 3 дня, и однажды на работе, когда все обстоятельства содействовали тому, чтобы я этим старым путем продолжал идти, я был человеком сильно зависимым от этого, и много от этого горя получил. И вот вроде бы все к этому, что можно сейчас опять продолжать это старое делать. И я когда зашел в комнату, где там уже мои собрались так называемые товарищи, и вдруг я увидел внутри себя, что я совершенно свободен. Что я могу это делать, могу не делать, и у меня нету тяги, ни отвращения, ничего, как будто я этим раньше никогда не занимался. Я когда это увидел, это было посильнее, чем гром с ясного неба. Я понял, что есть тот, кого я несколько дней назад попросил. И у меня в голове вот так все перевернулось, и я растерялся. Я подумал, оказывается, он есть. И оказывается, вот все, что он это создал, он хозяин же этого. И даже моя жизнь, и мое тело, мой разум, мое время, это оказывается, он хозяин. А у меня это все в аренде. А как этим распорядиться? Зачем он это все создал? Я не знал. А как узнать? Как узнать о планах Создателя, который все сотворил, небо и землю? Как узнать? Вот именно. Я-то не знал, а верующие разные. Одни говорят, вот так правильно, другие говорят, нет, вот так правильно, а третий говорит, нет, вот так правильно. А я думал, а кто же из них прав? Как проверить, кто прав из верующих? И ответ был простой. Библия. Все нормальные верующие признают, что Библия – это Слово Божие. И я решил, буду ее читать. Я ее читал первый раз примерно полгода. Читать было очень трудно, непонятно, неинтересно. Когда я зашел вот в эти ветхозаветные книги, я продирался как сквозь бурелом, как сквозь чащу продирался, но я понимал, что здесь клад, здесь секрет, здесь все ответы. Если я их не найду в этой книге, негде больше искать, ребята. И вам тоже негде искать ответы на ваши вопросы, кроме как в Библии. И если вы возьметесь за нее крепко, а сегодняшнее богослужение вот все направлено к тому, чтобы ваши сердца больше к Слову Божию расположились, то от этого в вашей жизни всякий свет, всякое добро, любовь, мир, радость, все будет умножаться в той мере, в какой вы будете любить Библию. Здесь очень жестко связано. И я вам от всего сердца желаю, да благословит вас Господь, Библию полюбить. И вот этот 118-й псалом, сообщение приедете, возьмитесь за него, копните, почитайте даже комментарии, исследуйте, вникните, и Господь вам что-то очень важное откроет, то, что именно для вас Он там приготовил, персональный подарок. И вы от этого станете другими людьми и лучше. Да благословит вас в этом Господь. Аминь.